Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина, беседу протоиерея Ильи Шапира на чтение из книги пророка Исаии, рассказ о русском регенте протоиерея Михаиле Фортуната. Далее в рубрике «Святые новомученики и исповедники российские» беседа со священником Константином Кобелевым. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина – и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 10. «Не слажу с собою, даруй дух покаяния». Пред славою Твоею, Христе Спасителе мой, изреку все непотребство мое и исповедую всю неизмеримость щедрот Твоих, какие изливаешь Ты на меня по благости Твоей. От чрева матери моей стал я приогорчевать тебя, и ни во что вменять благодать твою, не родя о душе своей. Ты же, владыка мой, по множеству щедрот твоих, милостиво и терпеливо взирал на все лукавство мое. Главу мою возносила благодать твоя, но она ежедневно унижаема была грехами моими. Злые навыки опутывают меня, как сетями, и я радуюсь, что связан, погружаюсь в самую глубину зла, и это веселит меня. Враг ежедневно обновляет узы мои, потому что видит, сколько рад я разнообразиюсь их уз. То и достойно рыдания и плача, в том и позор и стыд, что связан я своими хотениями. И еще ужаснее то, что связываю себя теми узами, какие налагает на меня враг, и умерщвляю себя теми страстями, какие его радуют. Зная, однако, коль страшны узы сии, тщательно скрываю их от всех зрителей под благовидную наружностью. На вида плечен я в прекрасную одежду благоговения, а душа опутана срамными помыслами. Пред зрителями я благоговеен, а внутри исполнен всякого непотребства. Совесть моя обличает меня в этом, и я будто и хочу освободиться от уз своих, и каждый день сетую и воздыхаю о сем, но все оказываюсь связанным теми же сетями. Жалок я, жалко и ежедневное покаяние мое, потому что не имеет оно твердого основания. Каждый день полагаю основание зданию, и опять собственными руками своими разоряю его. Покаяние мое не положило еще доброго начала, злом уже не родению моему не видно конца. Порабощен я страстям и злой воле врага, губящего меня. Кто даст главе моей воду, и о часам моим источники слез, доплачуся всегда пред тобою, милосердый Боже, чтоб, послав благодать твою, извлек ты меня, грешника, из моря, свирепающего волнами грехов, ежечасно обуревающего душу мою, ибо хотения мои хуже ран, которые не терпят врачебных перевязок. Выжидаю в надежде покаяния и обманываю себя сим суетным обещанием, пока умру. Всегда говорю «покаюсь» и никогда не каюсь. На словах будто усердно каюсь, а делами весьма далек от покаяния. Что же будет со мною в день испытания, когда Бог откроет все пред судилищем Своим? Конечно, осужден буду на муки, если здесь слезами не умилостивлю Тебя, судью моего. Уповая оба на щедроты Твои, Господи, к Тебе припадаю и Тебя умоляю, даруй мне дух покаяния и изведи из темницы беззаконий душу мою. Да воссияет луч света в моем разуме, пока не отошел я на страшный, ожидающий меня суд, на котором уже не будет места покаянию в худых делах.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Чтение из пророка Исаии в понедельник третьей седмицы Великого Поста. Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лице свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание предзнаменования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь, за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране и тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын и дан нам. Владычество его на раменах его, и нарекут ему имя Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог Крепкий, Властелин, Князь Мира, Отец Будущего Века. Ибо приведу мир князьям, мир и здравие его. Умножению владычества его и мира нет предела, на престоле Давида и царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. сколь явно пророческое указание на крест Христов. Вся эта неделя станет подготовкой к поклонению крестному. И слышим, как из уст непосредственного свидетеля голос Исаии о Христе Спасителе. И будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. По преданию церковному, эти слова переводил на греческий с древнееврейского Симеон Богоприимец. И узрев исполнение пророчества о Деве, приявшей в чреве и родившей Эммануила, живого Бога, Симеон как будто снова обращается к слову Исаии и скажет Марии Деве: «Лежит сей нападение и восстание многих во Израиле и в знамение пререкаемо». Теперь мы знаем, это знамение крестное, иудеям соблазн, эллинам безумие, званым же всем, иудеям и эллинам, Христос, Божия сила и Божия премудрость.
В эфире программа «Благовещение».
Русский регент, протоиерей Михаил Фортуната. Цикл передач подготовлен при содействии научно-исследовательского центра церковной музыки имени протоиерея Дмитрия Разумовского Московской государственной консерватории. Передача вторая. «Мой отец часто бросал мне такую мысль, — говорит протоиерей Михаил Фортуната, — наше поколение потеряло земную родину, но приобрело Отечество Небесное. И эта формула наполнила всю мою жизнь. Сегодня мы беседуем с отцом Михаилом Фортуната об истории его семьи». Дорогие наши друзья, мы рады приветствовать в стенах Московской государственной консерватории выдающегося регента, нашего дорогого гостя, протоиерея Михаила Фортуната. Пышка вам слово, и просим вас начать с рассказа об истории вашей семьи.
Вы знаете, вы употребили слово «выдающиеся». Я смеюсь немножко, потому что мы никогда себя не считали выдающимися. Мы испытали опыт зарубежья, мы испытали опыт, в конце концов, изгнания из своей страны. Я родился в 10-й год после эвакуации из Крыма. Вы знаете, в умах и в сердцах моих отцов и матерей, всего этого поколения, многочисленного поколения, которое покинуло Россию, тогда лежала большая рана на сердце, конечно, и эта рана в каком-то смысле окрасила весь менталитет вот той эмиграции, которую я знал, она, может, не вся, но, во всяком случае, то, что я знал, это было вольное или невольное смирение. Это удивительная вещь, но вот так случилось, что переживания, страдания, лишения открыли какой-то путь духовный. Отец мой иногда такую мысль бросал, вот она мне запомнилась, я всю жизнь теперь ее помню, что его поколение потеряло земную родину, но приобрело небесное Отечество. И вот эта формула наполнила всю мою жизнь, можно сказать. Потому что действительно мы нищие были, мы часто ходили за супом на улицу, где раздавали суп, понимаете, и, в общем, никаких роскошей мы себе не могли позволить, вот, пока я был маленький. Вот, мы росли небольшой семьей и общались, собственно, с нашими соотечественниками. До 5 лет я по-французски не говорил, хотя жил в Париже. Вот, 5 лет пошел в школу и стал французом в каком-то смысле, в смысле образования. Я могу сказать, что воспитание у нас было русское, образование французское. Вот так пошло по двум руслам. Русское начало никогда не умирало во мне, во всяком случае, во многих моих сверстниках. Воспитание мы получили французское, и я его принял несколько болезненно, потому что та культура, которую я получил в семье, это культура христианская и культура общения, во Франции там как бы культура другая, мне неизвестная была, и я ее как-то не принимал. Когда нам учителя в классе говорили, а мне было 8 лет, когда нам говорили о добре или о любви, все это исходило из каких-то принципов, которые я не узнавал. Вот тут действительно был обрыв какой-то. Ну, пришлось, конечно, свыкнуться с этим и расти. Вот. Ну, дальше что? Мы французами не стали, хотя такое слово появилось – инкультурация. То есть мы инкультурировались во французскую среду и, конечно, стали не то что специалистами по французскому. Я шел первым по французскому языку. Понимаете, это удивительно. Но, во всяком случае, мы вот набрали эти две культуры и росли вот такими двухгоризонтными существами. Потом, когда я уже стал, так сказать, на педагогический путь, я стал размышлять об этом. Вообще, можно ли вместить две культуры? И тут пришлось еще привнести новый элемент, а культуру небесную еще, это третье. Во всяком случае, вот такими понятиями мы должны были орудовать, если еще детьми, то инстинктивно, реагировать на эти два мира, которые нас окружали, и расти духовно, умственно, конечно, по характеру расти и так далее. Я должен сказать, что мое поколение, на фоне того, что отцы приехали беженцами и нищими, мы вышли в люди. То есть они нас настолько хорошо воспитали, так помогали, что мы вышли в люди наравне с любым французом. В этом смысле большая им благодарность. Это были люди, в общем, люди-герои какие-то. Вот, очень скромные, но герои. Вот. Отец у меня был очень простой человек, у него особенно никаких способностей не было. Был очень честный, такой веселый, и очень стремился мне передать, и брату, конечно, то, что он унаследовал, уйдя из семьи в 19 лет в добровольческую армию в 19 году. И то, что он рассказывал, мне пришлось очень по вкусу, потому что семья очень музыкальная была. Семья была очень музыкальная в том смысле, что вот этот итальянский род, вот моя фамилия итальянская, он осел в Петербурге, где-то на юге тоже, в Одессе. И дед мой, Лев Михайлович Фортунато, оказался в 80-е годы в Петербурге. У меня брат сейчас это все изучает по интернету, и это очень долгая история. У нас две разные версии, но, в общем-то, выходят какие-то фабулы, мы точно не знаем. Но, во всяком случае, мы знаем, что мы из Италии происходим, и что это происходило во время Гарибальди. Знаете, такое было в Италии, феномен такой. Вот. Был один Фортунато, второй Фортунато, третий Фортунато Михаил Антонович, мой прадед. Михаил Антонович был женат, затем он овдовел, и женился на Софье Владимировне Стасовой. Не плюни моя. Понимаете, так что он сейчас же, он, сказать, был настолько способен, по-видимому, что он вошел в эти круги, и когда сын его в возрасте там 20-18 лет, Лев Михайлович, мой дед уже, учился в горном институте, то мой дед бегал запросто к Римскому Корсакову, а это были 80-е годы. Вы представляете, что творилось в Петербурге в 80-е годы 19-го столетия? Он это все видел сам, живем, рождение всех этих опер. У нас есть хронография такая моей тетки, то есть нашей сестры отца, которая это все описала. Да, это описала, но это есть, так сказать, одна только версия нашей биографии как будто. Но это, конечно, достоверно. Это достоверно, потому что сам отец рассказывал тете Кате вот, его встречи и его восторги. Сам он был очень хорошим музыкантом, играл на скрипке, между прочим, левой рукой. Это, понимаете, такие штрихи семейные до меня дошли, и дед у меня ожил в моем представлении. Больше, в общем, я не знаю. Но... Если вы хотите, чтобы я перешел на себя немножко после этого. Да, я еще расскажу о матери. Мать происходит от... Я помню дедушку немножко и бабушку очень хорошо со стороны Тяжельниковых. Это, значит, моя мать, рожденная Тяжельникова. Отец у нее был просто военный. И кончил генералом. Кончил последним губернатором Новороссийска. Вот так. Вот. А со стороны материнской у мамы интересный отец, дед, это семья Шмидт. Это было два брата, оба адмирала, и оба участвовали в завоевании Кавказа, вообще были очень приближенные ко двору. Бабушка моя оказалась крестной дочерью императора Александра II, в общем, тоже витали в каких-то сферах довольно высоких, но в качестве анекдота вам могу сказать, что кузен моей бабушки, которую я хорошо знал, очень любил, был Петр Петрович Шмидт, который в Советском Союзе прославился как лейтенант Шмидт, вам, наверное, небезызвестный. Вот. И когда я ездил по России и по разным семинариям, то я представлял себя, согласно «Золотому теленку», что я настоящий потомок. Упростите это. Но это все, так сказать, все-таки как-то окрашивает со всех сторон мою судьбу. Ну вот, хорошо. Вернемся к серьезному. Отец был очень верующий человек. У него отец, по-видимому, был такой либерал, немножко не заинтересованный в церкви. А отец со школьной скамьи в гимназии в Екатеринославе, значит, в Днепропетровске теперешнем, он прислуживал в церкви и вообще всегда ходил в церковь. Всю жизнь. Так что это мне передалось, конечно. Он меня научил молиться, он научил меня верить. И я храню его память как святую. Знаете, вот так, в личном порядке. Да. Это был человек очень простой, но удивительно цельный внутри. Да, отец мой Всеволод Львович Фортунато. Значит, выехал из России с Белой армией. Со стороны матери они выехали прямо в Сербию. И жили несколько лет в Сербии. Но потом все оказались в Париже. Париж стал большим центром, в общем, скоплением русских. В Париже, кажется, было что-то 300 тысяч русских в 30-е годы. И вот я такой Париж помню немножко. Я помню, между прочим, 1939 год, где 37-й год, 100 лет со смерти Пушкина. И вот в связи с Пушкиным русская эмиграция устроила большой праздник культуры русской. И я вот немножко помню, мне было 6 лет, и я помню вот впечатления таких огромных масс людей, разные костюмы у них, разные спектакли были и так далее. Это было что-то очень удивительное такое, подъем был огромный и так далее. Русская эмиграция действительно жила памятью о России и жила очень культурно, очень насыщенно. Вот. И все те, кто нас окружали, нас детей, были люди очень образованные. Мать нас послала учиться русскому языку, то есть по-русски мы договорили, а грамоте нас научили и литературе. Я себе представляю, что как и вы в школе учили страницами Евгения Онегина и Лермонтова, то и мы учили страницами. Вот это все нас очень приближало к русской среде, хотя мы ее не знали. Мы очень далеко жили от России, очень далеко. Это были все-таки годы Сталина. Никакого сообщения не было между, скажем, отцом и его матерью и так далее. Так что вот эти связи были совершенно нарушены. Вот.
Но все же Россия, она повседневно присутствовала в вашей жизни, там, во Франции.
Я вам скажу, мой папа был такой патриот, что он, когда вернулся из плена немецкого, там он был год в плену, в середине войны, в 40-41 году, он вернулся, и он решил меня и брата послать учиться в кадетский корпус. Кадетский корпус существовал еще, он, конечно, не то было, что в России кадетский корпус, но мы все-таки носили форму. Не каждый день, а там в праздники. И я умел отдавать честь, умел маршировать по-русски. И, в общем, мы приобщились к такой немножко военной культуре. Но что это дало? Это дало то, что мы не забыли русского языка. Мы говорили каждый день по-русски, а не по-французски в школе. И вот это дало мне возможность потом без труда ездить в Россию. Мой папа мне говорил, что... Я потом его спрашивал, почему ты нас отправил в кадетский корпус? Ведь мы откололись от французской среды совершенно. Мне потом было очень трудно учиться в лицее, понимаете, когда после 3 лет кадетского корпуса в русском учебном заведении. Он говорит, нет, я тебя готовил к службе России. И меня поразило то, что вот в 41 году в октябре он нас отправил в кадетский корпус, в город Версаль, между прочим, прекрасный город. И ровно через 50 лет, 19 августа 91 года, случился путч, я здесь был, и от этого начались мои поездки по России и мое преподавание в семинариях. Так что отец в каком-то смысле оправдал себя, он уже умер к тому времени, но то, что он задумал о мне, случилось. И вот я среди вас, видите, по-русски говорю и вообще что-то такое привожу.
Да. Немного отвлекаюсь, а было ли церковное воспитание в русских семьях? И если было, то в чем оно выражалось?
Ну, домашняя молитва, праздники, хождение в храм. Это само собой, простите, я само собой это было, я потому и не говорю. Да. Да. Видите, воскресный день это храм. Все было направлено на храм. Это моя семья. Я не знаю, как в каждой семье так было или нет. Во всяком случае, я знаю, что мы ходили в храм каждое воскресенье. И, конечно, в праздники, когда мы в школу не ходили. Был такой момент, когда я познакомился с футболом. Простите, я так это мешаю немножко. Но дело в том, что нам настоятель наш в нашем вот маленьком приходе позволял гонять футбол после службы. Вот мы ходили на службу, а потом играли в футбол. И это нас собирало. Но нам было 12 лет. Все было направлено, в общем, на молитву. В конце концов, мы знали молитву. Когда наступала Страстная неделя, то мы просто проводили всю неделю в церкви. И когда вынос плащаницы кончался, то нас ставили в форме вителей, как стражу перед гробом, чтобы никто не посягнул. И мы очень серьезно принимали, часами сидели в церкви и по очереди выступали. Там часа постоим, новый подойдет. Вдвоем так стояли с двух сторон. Наш руководитель, то есть им было 18 лет всего, они тоже любили это. И мы по ним равнялись. Вот я помню своего двоюродного брата Игоря. Он был нашим руководителем, в частности, одним из них, но он был прислужником в храме. И я помню, как однажды я стою в храме и вдруг замечаю, что Игорь идет по храму. Он идет из алтаря, открыл дверь и идет к священному ящику. Идти-то немного было, это расстояние дома, внутри. Да. Но как он идет? Вы знаете, он летел, он порхал. Он порхал, он шел на цыпочках, сосредоточенно. Конечно, он знал, куда он идет, я вижу, куда он идет, но меня поразила его походка. Он шел, как ангел. Он шел, он, будучи прислужником, он в себя воплотил вот то, что стихарь представлял, уже небожителя. Это на меня такое впечатление произвело, хотя я его знал, мы с ним знались как кузены, да, но вдруг он стал... Не знаю, я его канонизировал почти. Ну, в том смысле, что он мне показал пример истинного своего состояния в церкви. Значит, он тоже был воспитан кем-то. Я чувствую, тут традиция идет от одного к другому. И при том не через наставление, а через просто наблюдение. Мы постились. Тоже я помню пост. Я помню удовольствие поста. Знаете, не ограничение, но ограничение само собой, но мы все-таки знали, что тут присутствует какой-то высший символ, и что поститься хорошо, потому что потом будет еще лучше. Вот такая подготовка в нас, детях, была. Да, и мы смотрели, как взрослые постятся тоже. Все это было очень серьезно. Вы знаете, вот серьезность эмиграции меня поражает, как они серьезно, истинно делали вещи. Знаете, потом нам мой митрополит Антоний Сурожский уже мне говорил, что очень легко быть православным. Как? Денег нет, помещений нет, людям трудно и так далее. Очень легко. Нам никто не мешает, никакая власть нам не мешает, и никто нам не помогает. Никто не вмешивается, и мы живем чистой, полноценной церковной жизнью. Вот так.
Вы никогда в детстве не были в России. Какой ее образ был в вашем сердце? Какой ее образ заложили в ваше сердце ваши родители и окружение ваших родителей?
Вы знаете, по родителям и по окружению мне представлялась Россия обществом добрым. Конечно, это дух эмиграции на меня влиял. Но вот так мне представлялось, что все довольно большое, доброта большая, щедрость большая. В гости приходишь, ты можешь сидеть сколько часов хочешь и так далее. Знаете, все это было безгранично как-то, безгранично. Да. Но что меня поразило, это то, что все то, что нам говорили, все, чему нас учили, отразилось в одном дне, когда мы впервые вступили на почву Советского Союза уже, мы с женой решили в 1967 году навестить родственников здесь. Стало это возможным. И мы на теплоходе из Лондона прибыли в Ленинград, и нас отвезли в гостиницу. Я говорю жене, я не могу, ты отдыхай, а я не могу, я бегу в город, чтобы посмотреть, что такое Россия. Да, ну, выхожу там, наверное, Невский проспект куда-то, я вышел, так люди идут, и такой большой бульвар, Невский проспект оказался. Я этого не знал. И я чувствую, что я здесь уже был когда-то. Смотрю, знакомые образы, знакомые вывески, знакомое небо и так далее. Я недоумевал, я просто недоумевал, я узнал нечто, ну, родину, наверное. Почему? Я потом сообразил, ведь об этом писали Достоевский, Чехов, Андрей Белый, все. Пушкин, понимаете, все это во мне сидело. Так что вот благодаря учителям, благодаря педагогам, мы все-таки очень многое вместили, поняли.
А ваши родители, они разделяли Россию и Советский Союз?
Ой, вы ставите такие вопросы, то есть такой вопрос. Вы знаете, все-таки Советский Союз был наследником тех событий, которые послужили их эмиграции, то есть их отчуждению от народа. Так что с большой симпатией относиться нельзя было. Большой симпатии. Мы довольно мало знали, так сказать, но мы знали, что средства связи, там, газеты, радио, все это, то, что по-французски нам доходило, что это не вся правда. Нам казалось, что есть другая правда какая-то, что Россия не такая, советская Россия не такая однозначная, как нам преподавали, но что есть Россия какая-то двойная, есть темный и светлый облик. И вот мы жили в таком каком-то двойном сознании. Очень далеко мы жили. Знаете, мы задавались вопросами насчет темного облика тоже. Откуда он? Почему такое темное проявление светлого облика? У нас не было оснований судить никак. Так что в этом смысле тогда у нас очень тяжело было с этим жить. Но, как я вам говорю, все-таки мы, наша семья в частности, очень сильно жила верой христианской, так что мы ушли вот в этот мир, жили во Франции, как-то с Францией мы тоже соприкасались постольку поскольку, и когда эмиграция перешла на второе, третье поколение, то мы поняли, что если есть какая-то истина в этой эмиграции, то есть, если есть какое-то провидение и воля Божия, что эмиграция случилась, то есть цель. Вот какая Божья цель? И потом мы так читали, у Бердяева, в частности, такую мысль, что Господь нас послал на Запад, чтобы Запад узнал православие. И вот, будучи верующими людьми, мы это взяли на вооружение. И обернулись к Западу. Мои профессора, о которых я сейчас скажу, они просто общались с французскими философами, французскими богословами, и очень большое дело сделали, которое мы теперь продолжаем. Так что потом, будучи священником уже, я очень многих принимал в православие, просто крестил православную веру. Люди шли на свет веры от голода духовного. Русская миграция это принесла на Запад.
подошла к концу вторая передача из цикла «Русский регент протоиерей Михаил Фортуната», подготовленный при содействии научно-исследовательского центра церковной музыки имени протоиерея Дмитрия Разумовского Московской государственной консерватории. В передаче прозвучали песнопения в исполнении хора Лондонского кафедрального собора под управлением протоиерея Михаила Фортуната.
В эфире программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма Святитель Николай в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! 14 марта Святая Церковь празднует память священномученика Василия Никитского. Часто можно слышать обвинения русскому народу, что он безмолвствовал в период гонений и позволил закрыть храмы, уничтожить своих священнослужителей и свои святыни. Однако это было не так, поскольку подобных выступлений было множество. Может, они были слишком разрознены, однако сказать, что народ молчал, не представляется возможным. 11 марта мы говорили о тех притеснениях, которые были обрушены на русский народ в связи с коллективизацией. В это время закрывались и храмы. В 29 году в село Поречье Можайского уезда пытались закрыть храм Рождества Богородицы. В связи с этим было собрано до 1000 подписей верующих людей, которые протестовали против закрытия церкви. Церковь не была закрыта, однако священник, который служил там, был арестован. Это священномученик Василий Никитский.
Батюшка, что нам известно о жизни священномученика Василия Никитского?
Священномученик Василий родился в 1889 году в Волоколамском уезде, в семье псаломщика Петра и жены его Екатерины, у которых было 9 детей. Семья жила бедно. Трудности их жизни усугубились после того, как глава семейства пропал в Москве в 1905 году. Все попытки его отыскать ни к чему не привели. Мать, глубоко верующая женщина, несмотря на все лишения, смогла дать детям образование. Василий окончил Волоколамское духовное училище, в 1913 году Вифанскую духовную семинарию и работал учителем в Павлопосадской фабрике в Богородском уезде. Вскоре он женился на дочери священника, которая работала учительницей в той же школе, Екатерине. У них родилось трое детей. В 1915 году Василий Петрович был рукоположен сан священника ко храму Рождества Богородицы в селе Поречье.
А что нам известно о личности отца Василия?
Батюшка пользовался большим авторитетом среди прихожан. Они часто приходили к нему за советами. У него была большая библиотека, много книг духовного содержания. Он с радостью давал их читать всем желающим. В селе он оказывал помощь бедствующим прихожанам. Например, когда в семействе Копаевых умер кормилец, батюшка Василий и жена его Екатерина сразу пришли на помощь вдове с 5 детьми. Приход был бедным, отец Василий и семья его вынуждены были заниматься сельским хозяйством, сами косили, запасали сено для коровы, возделывали огород и ухаживали за садом.
В 1929 году власти предприняли попытку закрыть храм в селе.
Как мы уже говорили, верующий русский православный народ активно выступил против закрытия храма. Однако в этом был обвинен батюшка и заключен в Бутырскую тюрьму.
Отец Василий был арестован 4 сентября 1929 года.
Наследствие отец Василий показал, что свое положение священника целях антисоветской агитации я не использовал. Среди крестьян никогда ничего антисоветского не говорил. Однако этого заявления не помешало тому, что батюшка был обвинен, приговорен к 3 годам ссылки в Северный край и работал на лесозаготовках в Вологодской области. После возвращения он снова стал служить в селе Поречье. Труды батюшки были не напрасны, и храм не был закрыт. Однако в дальнейшем ему пришлось сменить много храмов, поскольку в связи с арестами священнослужителей храмы оставались без батюшек. В последнем храме в селе Теряево Волоколамского района он прослужил меньше месяца.
Шли гонения на Русскую Православную Церковь, и от представителей местных властей потребовали, чтобы они дали соответствующие характеристики на священнослужителей.
Несмотря на то, что батюшка прослужил в храме меньше месяца и по-человечески еще не мог приобрести каких-то грехов против советской власти, несмотря на это, как тогда говорили, был бы человек, а дело найдется. Были собраны необходимые для следствия сведения. Например, в то время в магазин привезли калоши. Одним из стоящих в очереди был батюшка. Его обвинили в том, что батюшка сказал: «Здесь в очереди 150 человек, а калош привезли только 20 пар». Это было подано лжесвидетелями, как антисоветская агитация. Еще одна лжесвидетельница показала, что отец Василий по вечерам собирает у себя неизвестных лиц. Она говорила: «9 февраля, 23 часа ночи, я пыталась послушать, о чем они вели разговор, но слышно не было».
И это было преподнесено как заговор против советской власти. 4 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу.
Так мало нужно было в то время для того, чтобы расстрелять человека. Священномученик Василий Никитский был расстрелян 1 марта 14 по новому стилю 1938 года и погребен в общебезвестной могиле. Его жизнь — пример бескорыстного служения Господу, помощи всем нуждающимся. Всю жизнь свою он положил для защиты храмов, для защиты нашей православной веры. Святой священномученичий Василий, моли Бога о нас. Аминь. В подготовке наших передач мы пользуемся изданием «Жития новомучеников и исповедников российских XX века». Издает эти книги игумен Дамаскин Орловский.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы рассказывали о житии священномученика Василия Никитского. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Владимир Николаевич Крупин. Женя Касаткин. В 7 классе к нам пришел новый ученик — Женя Касаткин. Они с матерью жили в деревне и приехали в село, чтобы вылечить Женю. Но болезнь его, врожденный порок сердца, была неизлечимой, и он умер от нее на следующий год в мае. Круглые пятерки стояли в дневнике Жени, только по физкультуре был прочерк. И хотя по болезни он не учился по 2-3 недели, все равно он знал любой урок лучше нашего. Мне так вообще было хорошо. Я сидел с ним на одной парте. Мы подружились. Дружба наша была неровна. Он не мог угнаться за нами, но во всем остальном опережал. Авторучки были тогда редкостью. Он первый изобрел самодельную. Брал тонкую-тонкую проволочку, накручивал ее на иголку и полученную пружинку прикреплял снизу к перышку. Если таких пружинок было побольше, то ручка за раз набирала столько чернил, что писала целый урок. Такой вечный перо он подарил и мне, а я спросил, как называется твоя болезнь? Он сказал, а я написал на промокашке, окорок сердца. Так мне это показалось остроумно, что я не заметил его обиды и пустил промокашку по рядам. Пришла весна. Когда вода в ручье за околицей вошла в берега, мы стали ходить на него колоть усачей. Усачи — это небольшие рыбки, жили под камешками. Как-то раз я позвал Женю. Он обрадовался. Матери его дома не было, и Женя, глядя на меня, пошел босиком. Земля уже прогрелась, но вода в ручье была сильно холодная. Ручей бежал из хвойного леса, и на дне, особенно под обрывами, еще лежал шершавый лед. Вилка была одна на двоих. Чтобы выхвалиться перед Женькой своей ловкостью, я полез первым. Нужно было большое терпение, чтобы подойти, не спугнув сзади. Усачи стояли головами против течения. Как назло, у меня ничего не получалось. Мешала дурацкая торопливость. Женька зашел вперед, выследил усача и аккуратно наколол его на вилку, толстенького, чуть не с палец. А я вылез на берег и побегал, чтобы отогреть ноги. У Женьки получалось гораздо лучше. Он все брел и брел по ледяной воде, осторожно поднимая плоские камни. Банка наполнилась. Солнце снизилось, стало холодно. Я даже на берегу замерз. А каково было ему, чуть не километр шедшему по колено в воде? Он вылез на берег. — Ты побегай, — посоветовал я. — Согреешься. Но как же он мог побегать с больным-то сердцем? Мне бы ему ноги растереть. Да в конце концов хотя бы матери его сказать, что он замерз. Но он не велел говорить, где мы были. Всех усачей отдал мне. Дрожал от холода, но был очень доволен, что не отстал от меня даже лучше. Его снова положили в больницу. Так как он часто там лежал, то я и не подумал, что на этот раз из-за нашей рыбалки. Мы бежали на луга за диким луком и по дороге забежали в больницу. Женька стоял в окне, мы кричали, принесли ему дикого лука. Он написал на бумажке и приложил к стеклу. — Спасибо, у меня все есть. — Купаться уже начали, — кричали мы. — На Поповском озере! Ты давай, кончай сочковать! Он улыбался и кивал головой. Мы отвалились от подоконника и помчались. От ворот я оглянулся. Он стоял в окне в белой рубахе и смотрел вслед. Раз нельзя, то мы и не принесли ему дикого лука. На другой день ходили есть севериху, сосновую кашку, еще через день жечь травку на Красную горку, потом снова бегали за диким луком, но он уже зачерствел. На четвертый день на первой перемене учительница вошла в класс и сказала: — Одевайтесь, уроков не будет. Касаткин умер. И все посмотрели на мою парту. Собрали деньги. Немного, но добавила учительница. Без очереди купили в школьном буфете булок, сложили в два портфеля и пошли. В доме в передней стоял гроб. Женькина мать, увидев нас, запричитала. Другая женщина, как оказалась сестра матери, стала объяснять учительнице, что вскрытие не делали, и так ясно, что отмучился. Ослепленные переходом от солнечного дня к темноте, да еще и окна были завешены, мы столпились у гроба. — Побудьте, милые, — говорила мать, — я вас никого не знаю, все Женечка о вас рассказывал. Побудьте с ним, милые, не бойтесь. Не помню его лица, только белую пелену и бумажные цветы. Цветы эти сестра матери снимала с божницы и укладывала вдоль доски. Это теперь я понимаю. Женя был красивый. Темные волосы, высокий лоб, тонкие пальцы на руках, покрасневшие тогда в ледяной воде. Голос у него был тихим, привыкшим к боли. Мать говорила, вот эту книжечку он читал, да не дочитал, положу с ним в дорожку. И она положила в гроб к левой руке Жени книгу, но какую не помню, хотя мы и старались прочесть название. Когда мы засобирались уходить, мать Жени достала из его портфеля самодельное вечное перо и попросила нас всех написать свои имена. «Пойду Женечку поминать, а вас всех запишу за здравие. Живите, милые, за моего Женечку». Подходили к столу и писали на листке из тетради по немецкому языку. Ручки хватило на всех. Написала и учительница. Одно имя, без отчества. Хоронили Женю Касаткина на завтра. Снова было солнце. Ближе к кладбищу пошли лужи, но все равно мы не ставили гроб на телегу, несли на руках, на очень длинных, расшитых полотенцах. Менялись на ходу и старались не останавливаться. За этим следила сестра матери. Остановка с покойником была плохой приметой. Наша учительница еще одна вели под руки мать Жени. А когда на этих уже полотенцах стали опускать гроб, то мы с Колькой, который один из всех мальчишек плакал, он был старше нас, вечный второгодник, и Женя занимался с ним, мы с Колькой спрыгнули в могилу и приняли гроб. Колька в изголовье, я в ногах. Потом все подходили и бросали по горсти мокрой земли. И уже вернувшись в село, мы никак не могли разойтись. Пришли к школе и стояли всем классом на спортплощадке. Вдоль забора тянулась широкая скамья. Под ней еще оставался лед. Кто-то из ребят начал пинать этот лед, остальные тоже.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.